У эфіры радыё Свабода з праскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Жадаю ўсім слухачам сталага адчування свабоды, перамогі і міру. У гэтай гадзіне эфіру пра беларускую цану перамогі гаворыць адзін з найбольш аўтарытэтных даследчыкаў, доктар гістарычных навук Эмануіл Іофе. Ці варта святкаваць дзень перамогі як у Еўропе? Пра свае ўражанні з Украіны раскажа пісьменніца Святлана Алексіевіч. У праграме таксама пра іншых ветэранаў, на прыкладзе беларуса-заходніка Канстанціна Заткоўскага, чыю сям'ю цяпер пачалі знаходзіць узнагароды еўрапейскіх дзяржаў. Пра малавядомыя старонкі гісторыі Дзмітр Бартосік у сваім падарожжы пра тое, чым быў для Наваградчыны эскадрон Барыса Рагулі ў форме спагоней. А Вінцук Вячорка сёння адкажа, як больш карэктна называць георгіеўскую стужку і ці мае яна дачыненне да святога Георгія. І напярэдадні візіту ў Мінск Сі Цзіньпіна а пытанне свабоды. Чым беларусы падобныя і адрозныя ад кітайцаў. Вайна, якая скончылася 70 гадоў таму, не зусім тая самая ў народнай памяці, ў прапагандзе і ў трактоўцы гісторыкаў. Беларускі кіраўнік у Маскве асуджае спробы перагляду вынікаў другой сусветнай вайны. Расійскія ўлады бароняцца супраць спробаў фальсіфікацыі. Гаворачы пра гістарычную перамогу над фашызмам, мы перш за ўсё прапануем беларускі ракурс. Напярэдадні свята Радыё Свабода з дапамогай прафесійных гісторыкаў сабрала дзясятку фальсіфікацыяў той вайны, якія застаюцца ў беларускіх школьных падручніках і агучваюцца ў дзяржаўных СМІ Беларусі. Падрабязны агляд на нашым сайце, а сёння пра некаторыя з іх. Напрыклад, ужо тое, што вайна пачалася для Беларусі не ў 41-м годзе, падкрэслівае гісторык Олег Трусаў.
Першая бомба трапіла на Грозный Брановича, бомбілі ў верасні. Больш таго, сталіца Польшы была ў Брэсце цэлы тыдзень. Весь урад уцёк з Варшавы ў Брэст. У Брэсце быў кіраўнік Польшы. І менавіта з Брэста яны ўцяклі ў Румынію. Чаму кінулі на Брэст танкавую дивізію ветэрана? Чаму ўзялі немцы Брэст у 14-го верасня і цалкам разнішчылі? А з бомбілі, то есть Брэст быў знішчаны яшчэ ў 39-м годзе. Так што для нас пачалася першая верасня. І адзін з першых змагароў з фашыстамі быў Янка Брыль, Вестерплятте, які апісаў рускі гнёзды, марскі десантнік, які пачаў вайну пры абароне Вестерплятте. Так што Янка Брыль адзін з першых беларусаў, удзельнікаў гэтай вайны. Першыя гадзіны вайны ён ужо ваяваў.
Сярод абеліскаў вайны вельмі вялікае прапагандыйскае значэнне ў Беларусі надаецца лініі Сталіна. Наколькі стратэгічнай была роля гэтага абарончага збудавання і ці мела яна вызначальны ўплыў на ход ваенных падзеяў, гаворыць гісторык Валянцін Мазец.
Тая лінія абароны, якая будавалася яшчэ да 39-го года, мела назву лінія Молотава. На афіцыйных дакументах яна праходзіла. У нямецкіх дакументах, як сведчаць нямецкія гісторыкі, немцы называлі гэта лінія Сталіна. Былі там накальныя баі, але вызначальнага ўплыву на ўвесь ход ваенных падзей яна не зрабіла. Яна ішла з поўначы на поўдні па ўсёй лініі. Было і мяжы фактычна савецка-польскай, якая ўстанавілася парыжскім міры, абарончае будаванне будавалася на савецкім баку. І узяўшы проста фрагмент лакальны вось гэтай лініі, які бліжэй да Мінску знаходзіўся. Людзі, якія вельмі далёкія былі і ад гісторыі, і мемарыялізацыі гістарычнай памяці, яны вырашылі проста на гэтым зрабіць грошы. І вось гэта лінія Сталіна, яна чыста камерцыйны праект. Та самая дрэннасць, эксплуатацыя гэтай гістарычнай памяці ў камерцыйных мэтах, гэта саму большую шкоду будзе прыносіць.
Ну а цяпер пра беларускую цану перамогі. Колькі жыхароў Беларусі загінула ў другой сусветнай вайне? Кожны трэці ці кожны чацвёрты? Колькі ж насамрэч было партызанаў? Гэтае ды іншае пытанне Віталь Цыганкоў задаваў аднаму з аўтарытэтных даследчыкаў другой сусветнай вайны доктару гістарычных навук Эмануілу Іофе.
На жаль, чалавеку, які цікавіцца гэтым пытаннем, немагчыма знайсці дакладнай, узгодненай з гісторыкамі лічбы, колькі ж ураджэнцаў Беларусі загінула. Скажыце, вы напісалі сотні прац на гэту тэму, ці можа на сёння даць больш-менш, скажам, принятую, узгодненную за всеми историками лишбу страту Беларуси в войне.
Историками нельзя, потому что я в свой час працевал, и нас выкликали в Министерство обороны, был такой отдел по вековечиванию памяти, и те, кто доследовал меня, Литвина, такой генерал-майор Шомади был, и фактически отрывался, кто меньше давал страты, это как, ну, называется кукольный спектакль. И они стали переможцами, кто меньше всего давал, ну, свои по разликам, и тогда давали. Ну, можно сказать, 40, после войны Сталин выступил, назвал, что Советский Союз стратил 7 миллионов. И Пономаренко, будучи тут первым секретарем, не мог дать больше. И он давал 2,2, ну, кольки. На Беларусь еще, значит. Ну, и лишь та идея, что до сегодняшнего часа многие докторы науки, историки приводят эту личбу. 1 400 000 мирного населения, 810 000 военнополонных. Но военнополонные большинство не белорусы и не уроженцы белорусы. Было им мнение показать, что больше вырытывалось и меньше загинуло.
Добре, мы зрозуміли, да, что згоды нема, да. Але ваша версия, значит, вы в одном из артикулов кажете, да, про 3 миллиона. Чего это складывается?
Я даю там все 3 074 000. До войны у нас жило по сучасных межах 9 183 000. Я показываю, что дотычется, значит, я показываю и мирное насельництво, и полонных. По моим данным, значит, белорусы и уроженцы Беларуси, значит, и полонных больше, чем 336 000. 330. А так у армии, армию уже не лечили, так партизан не лечили, кто от бомбежек, кто, значит, коллаборационистов, вот мы покажем, значит, ну, самые разные свои насильничества, значит, мы разные категории не лечили.
Да, речь, ну, вот вынику, да, 3 миллиона, а кольки белорусов загинуло на фронтах?
Приводятся разные данные, значит, сотни тысяч. Я хочу сказать, что значительно больше загинуло, потому что не увеличивалось ранее, сколько взяли. 1 300 000, значит, из них 770 000 это после вызволения Беларуси. И большая часть из них загинула. Ну вот сотни тысяч загинули, они теперь вот вышли книги «Память», так, и там эти личбы, и это не полные личбы.
То по крайней мере, никто не занимался, да, тем, как вычинять, да, белорусов, да, с огульной личбы, да, советских, да, солдат, да?
Да, да, да.
Просто,
да,
не занимались,
да,
в этом,
да, не
историке.
Занимались, да, потому что это приблизные данные, дается 600 тысяч, некоторых вот данные, да, Лемешонок таки, был историк таки, профессор Лемешонок, ну и он дает.
Так само одна из дискуссийных тем,
да, да,
дискуссийных... колькость, да, габреев, которые, да, загинули на территории Беларуси. Значит, мается на вазе и габреи, и жихары, да, Беларуси, да, а так само ведомо, что оккупанты приводили габреев из Западной,
да,
Европы.
Я один из специалистов по истории Холокоста и первую книгу дал по истории. Значит, по моим данным, на территории Беларуси в час войны загинуло 715, до войны было 990 000, в сучасных межах, загинуло 715 000, и плюс 90 000 замежных евреев из Европы.
Угу. Кольки, покольки так само, да, не вельми контроверсийные, да, спречные, кольки, да, было партизаны подпольщиков в Беларуси?
Личба партизан, я могу сказать, что она весь час повеличилась. И эта личба, конечно, ну, мы даем официально 374 000. Мы даем официально 70 000 подпольщиков мы даем. Мы даем 400 000 резерва, партизанского еще резерва. Но как это, кто высветлял, кто лечил этот вот резерв? Так, так вот, в связи с этим повстает вельми, значит, такое объективное принциповое питание на конт характеру партизанского руху. Вот количество Цанава в 49-м году, потом Пономаренко унесли это вот усенародная война, усенародный характер партизанского руху. Моя особистая думка, что говорка может идти не о усенародном, усенародный фактично стереотип, что о народном характере. Не о усенародном, а народном. И народный только 43-44 год. Вот От, значить, у другій полові 42-го года почав переростати, значить, партизанський рух у народний. У народний. І які два, значить, два критерії, два параметри. Це соотношення, значить, партизанів і колабораціоністів і помір розмах партизанського руху в Західній і Східній Білорусі. Не порівняли. Розумієте, от у 41-му році, як це не болюче сьогодні говорити, колабораціоністів було більше партизан.
І, може бути, останнє, вельми коротко, все-таки в порівнянні з іншими країнами, удільниками Другої світової війни.
Ні один народ сьогодні у світі не поніс такі страти, як білоруський народ.
Такі міркування і лічби назвав у інтерв'ю «Свободі» доктор історичних наук Імануїл Йофе. Відеозапис передачі знайдеться на нашому сайті.
Ви чуєте гетую передачу, бо ви неабияковий чоловік.
Бо вас цікавять правдиві новини.
Бо ви самі цікаві суразмовця.
Бо ви любите свободу.
Бо свобода працює для вас.
От 6 до 9 вечора, а 7 раніці на коротких хвалях.
От 10 до 11 вечора на середній хвалі 1386 кГц.
І завсюди в інтернеті свобода.орг.
Рада Білоруської Народної Республіки прийняла заяву з нагоди 70-годдя закінчення Другої світової війни. У заяві, яку отримала наша редакція, відзначається, що війна почалася для Білорусі у вересні 1939 року, коли нацистська Німеччина і сталінський СССР після підписання пакту Молотова-Рібентропа удвох напали на Польщу. Эта война на всех этапах сопровождалась массовым террором супроть мирного населения с усіх боков конфликта. Перемога над нацистской Немеччиной, важный унесок, у якую зробили белорусы, выратовала миллионы людей от прямой погрозы физичного знищения. На жаль, говорится у заяве Рады БНР, у вынику войны Беларусь не отримала свободы, але амаль на 50 годов засталася под советской оккупацией, якая сопровождалася русификацией и репрессиями супроть иншадумцев, у тым лику супроть прихильника у державного суверенитету Беларуси. Рада БНР лічыць, што чалавецтва павінна шанаваць памяць ахвяраў Другой сусветнай вайны і зрабіць усё, каб такая вайна ніколі больш не паўтарылася.
Роля перамогі ў Другой сусветнай вайне, вынік масіраванай прапаганды ці народнай памяці. Ці трэба адкінуць перамогу, каб патрапіць у Еўропу? Ці варта Беларусі, як у краіне, прыняць пакет законаў супраць савецкай спадчыны? По гэтых пытаннях в праскім акцэнце вядуць спрэчку старэйшы аналітык базаванага ў Лондоне і Менску Цэнтру Астрагорскага Сергей Богдан, гісторык, рэдактар часопісу «Новая Европа» Алексей Братачкін і рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў.
Праскі акцэнт у нашым эфіры ў нядзелю. Пісьменніца Святлана Алексіевіч недавно вярнулася з Украіны, дзе цяпер па-іншаму адзначаюць даты, звязаныя з заканчэннем вайны. Пісьменніца падзялілася са свабодай развагамі, ці ўдасца сучаснікам, якія цяпер жывуць у Беларусі, Украіне і Расіі, прымірыць розныя праўды аб другой сусветнай вайне.
Сейчас вместо этих георгиевских ленточек носят на Украине мак и хотят праздновать со всей Европой День освобождения, а не опять делать эти сталинские праздники отдельно от всего мира. Все у нас свое. Шпалы, праздники, все как бы отдельно от мира. И я думаю, что это будет очень, очень длительная борьба. Историческая правда – это такая сложная вещь. Вот я 30 лет занимаюсь документом, и я могу сказать, что документа нет в чистом виде. Все равно это чья-то страсть, чья-то вера, сиюминутная или долгосрочная. Но это все равно все в руках человека. Но в конце концов вступает в действие время. Есть близкое время, в котором мы как бы спеленаты все вот этими идеями сегодняшнего дня и тех, кто сегодня у власти, от их понимания вещей, от их диапазона. Что касается России, что касается Беларуси, конечно, это старый мир. Это просто новые машины поменялись, немножко новая архитектура, новые костюмы люди носят. Но это, в общем-то, старый мир, мир старых понятий. И он сегодня пошел в последний решительный бой, да, такой советский бой за эти старые понятия. Не за ту высшую справедливость, которую все-таки можно было бы извлечь из советского опыта. Да? Там было много сталинских предательств, но все-таки вначале было и много романтических надежд таких, вот, которые, в общем-то, потерпели полную катастрофу, и кончилось все кровью. Или, как говорит один из моих героев, бочки мяса остались и море крови. Вот так, говорит, кончается у нас вся история. Но это будет еще очень долгая борьба. Я думаю, она тянется на несколько десятилетий. Что бы там ни старались, никакие нашисты, никакие лукашисты у нас молодые, которых пытаются, государство пытается обработать, все это слетит, потому что мир все-таки движется, и мы не можем где-то сидеть на обочине. Это уже нереально в силу хотя бы технологий. Это можно на какое-то время сделать такую резервацию, ну, может быть, на длительное время, в конце концов, есть опыт Северной Кореи. Но, тем не менее, все равно, как бы там ни было, человечество все-таки движется в сторону более высокого, более, даже не высокого, более нормального смысла жизни, когда человеческий дух не унижен, когда человеческие понятия не унижены. И это касается и всего прошлого, не только войны, но и ГУЛАГа, и о котором тоже очень разные взгляды, как выясняется сегодня. Уже, например, музей Пермь – это уже не музей жертв ГУЛАГа, а музей работников ГУЛАГа. Вот пришли, вот новая остановка, да, вот будем теперь кланяться палачам, читать, как они мучились, издеваясь над жертвами. Все очень перемешалось, но я думаю, что эта старая идея, она, в общем-то, выдыхается. Мир все-таки идет в сторону того, чтобы человек все-таки остался человеком в том, как сегодня все любят говорить, в божественном смысле слова.
Говорила письменница Светлана Алексеевич. Узнагароды з Великой Британии амаль праз 70 год отшукали героя Монте-Кассино Константина Задковского с городни. Сам ён до гэтага часу не дожил, а советские улады сослали его у Сибир и николи не залічвали до ветеранов войны. С дачкой Константина Задковского сустрэўся Михаил Корневич.
Светлана Задковская старается говорить спокойно, але хвалюется. Яна показывает досланные летась урадам Великобритании медали, якими был узнагароджены ейный тата Константин Задковский за героизм и отвагу при вызволении Италии. С подарени Светлане 67 годов, в очи слезятся, уже несколько годов она прикованная до ложка с травмой хребетника. Светлана Задковская кажа, что ейный тата поделил лёс тысяч белорусов-заходников, якія в Другую сусветную войну воевали у армии генерала Андерса. Константин Задковский народился в 1911 году у вёсцы Хамики Городинского района, православный, белорус. Литерально за два тыдні до долучения Заходней Беларуси до БССР был призваны у польское войско, а затем война. Где и як воевал тата, у сям'і никто не ведал. Про это николи не было говорки. Вернулся он с войны только в 1946 году.
Со слов мамы я знаю, что 7 лет его не было дома, и никаких известий, ни писем, ни с кем, никаких либо, ни друзей, ни через кого он не мог ничего себе передать. Что даже к ней сватался человек, а мама сказала, я его не хоронила, и никаких вестей о нем не имею, поэтому я буду ждать и ждать до конца.
После вертания на родиму в 1951 году Константина Задковского разом с семьей выслали в Сибирь. Спадарення Светлана узгадывая, что уже у дорослым веку долгий час навод не задавалася пытанням «за что?». Одинное, что назавсёды запало в память, тата был пристойным человеком, працавитым, неконфликтным. Николи не кричал на детей, завсёды допомагал людям.
Его везде уважали за его трудолюбие. И когда были, вот 9 мая проводили праздники, его никогда не упоминали имя, поскольку он не воевал на территории Советского Союза, как потом оказалось. Тем более, что он никогда об этом не говорил. Его только всегда хвалили за его труд. Ему давали благодарности, почетные грамоты за его труд, за его трудолюбие.
Теперь спадарня Светлана каже, что нават тяжко утямить, накольки закрытая тема гэта была у ихней сям'і. Правда, теперь стало зрозумело, з якой причины. Яна распавядае, што калі адзначалі дзень перамогі, у таты заўсёды плакала душа. Ён спяваў вайсковыя песні, але больш нічога не казаў. Ёй узгадаўся адзін такі дзень.
І я помню этот дзень. Я прыехала, я в Гродна. После школы приехала и работала всю жизнь на ниточном комбинате. И вот я помню, все мы вместе чистим, значит, это подворок свой. И остановилась у соседей эта машина. И мама мне так тихо мне говорит. И подумай только, вот гэты, я, кажется, знаю, что на войне был, может, года полтора его. Каже, ему увага. А нашего, каже, никогда. 7 лет он был, отсутствовал. И никогда никто не вспомнил.
На початку 90-х годов минулого стагодия Константина Задковского посмертно реабилитовали. Спадарню Светлану запросили органы, где она и побачила особистую праву своего таты. Тады она доведалась, что ейный тата воевал с фашистами в армии генерала Андерса у Африцы, Азии, а затем и в Италии, где ихняя армия змагалася в складе войск Великобритании. Менавіта у ангельских архивах позднее знайдутся ягоныя документы и узнагороды. Англічане прышлють у городню сям'ї Задковських зорку 1939-1945 годов, орден зорки Італії, медаль за оборону і військовий медаль. І ще одну узнагороду, криж за битву під Монте-Касіно, сім'я Задковських чекає від польського уряду. Однак Константин Задковський ніколи не був признаним ветераном Другої сусвітньої війни у себе на родимі і не отримав ніводної совєтської узнагороди. Помер він у 1979 годі, захворівши на рак.
Была очень я расстроенная, плакала, что он не дождался этих дней, что сняли вот эту, то он мог бы уже, наверное, нам что-то рассказать. Было обидно за него, что он всю жизнь в себе это проносил, хотя мог рассказать, как и все фронтовики, что сражался так, как надо, везде. И в этом под Монте-Кассино он был ранен, лежал 2 месяца в Неаполе в госпитале, и он мог вернуться, мог быть комиссированным. Но он не вернулся, пошел опять в свою часть.
Спадарня Светлана расповедает, что была в Италии, ходила на вокзале в Неаполе и мкнулась уявить, где тут проходил ее тата, где спынялся, сидел. И она познала там шмат судовных людей, и там зразумела, чему память про тату не сгубилася. Она завсёды засталася нават так далеко от ягонай родимы.
Очень рада, что так все получилось, что не прошел, было все-таки замечен человек. Это очень радует, что там он остался все-таки замеченным. Столько лет прошло, но все равно... наградили ж его прислали, уведомили нас, что все это получилось. Очень рады мы, очень рады.
Спадарня Светлана каже, что поводле белорусского закона в ветеранах, ветеранами признаются громадяне, якія постоянно живут у Беларуси, якія примали удел у боевых деяннях супрать фашистов, у тым лику и на территории інших краинов. Але семья Задковских значилась у списе репрессованных, реабилитовали их только после смерти фронтовика, а посмяротно отримать статус ветерана немагчыма.
Ці можна было у куламесе другой сусветнай войны застаться беларусам, носить форму с погоней и при гэтым не чинить зла беларусам, якія были у советской партизанцы? Чым быў для Наваградчыны беларускі эскадрон Бориса Рагулі? Якімі словами успамінаюць ягоных бойцов жыхары Любчы і Далятычаў? І што згадваецца удзельніку таго фармавання Яўгену Усюкевічу? Пра гэта у чарговай перадачы серії «Подорожжі свободи».
Падарожныя нататкі з метра Бартосіка пазней у эфіры. Ну а цяпер пра дачыненні народаў і нямецкае асэнсаванне сваёй віны за тую вайну. Факт, якім чынам да 70-годдзя перамогі сваё выбачэнне Беларусі выказаў урад Нямеччыны, закрануў Сергія Навумчыка.
Упаўнаважаны ў пытаннях супрацоўніцтва грамадзянскіх ініцыятываў Міністэрства замежных справ Нямеччыны выбачыўся перад беларусамі за злачынствы нацыстаў. Паводле хрысціянскіх канонаў просьба аб выбачэнні, калі яна шчырая, нельга не прыняць. Але ў мяне пытанне. Загад фельдмаршалам пачаць наступ таксама аддаваў трэцяразрадны клерк МЗС? Ці ўсё ж канцлер Гітлер? Прабачэнне ў габрэяў за халакост таксама прасіў клерк МЗС? Ці ўсё ж канцлер? І чаму ў сённяшняя канцлера Ангелы Меркель не знайшлося 5 хвілінаў, каб папрасіць выбачэнне ў народу, які страціў кожнага трэцяга? І чаму мы, беларусы, гэта праглынулі?
100 словаў – гэта кароткі і суб'ектыўны погляд аўтараў, якія штодня выказваюцца на сайце «Свабоды» ў гэтай рубрыцы. На гэты раз вы чулі Сергія Навумчыка.
Песня и слава народу моего и земли. Могилою ворогам тесной не раз твои хвали были. Могилою ворогам тесной Костяни зверога
Свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой.
Вы застаецеся на хвалях Радио Свобода. Пасля святкаванняў у Москве у Менск з візітам накіруецца кітайскі лідар Сі Цзіньпін. На запрашэнне Александра Лукашэнкі ён прабудзе ў Беларусі з 10 па 12 траўня. Перамовы, як мяркуецца, закрануць і будаўніцтва так званага эканамічнага поясу шаўковага шляху. Беларуска-кітайскі парк, што пачаў будавацца пад Менскам, ужо называюць яго вузлавой платформай. Наша корэспандэнтка Галіна Абакунчык запыталася ў мінчукоў, чым, на іх думку, падобныя і адрозныя беларусы і кітайцы.
Я никакого между народами различия не вижу. Такой же человек, как белорус, белорус такой же, как китаец. Ну. Работники, они посильнее, наверное, белорусов. Вьетнамцы, китайцы, азиаты. Белорусы, менталитет какой белорусы? Ну, очень относятся лояльно. Не назовешь же вторжение на Беларусь китайцев. Ну, относятся порядочно, во всяком разе, к китайской национальности. Я сам люблю китайцев. Хотя жил во времена Даманского острова, все это.
Таталітарны рэжым, ён у Кітаі быў заўсёды, яшчэ з сярэднявечча наогул, гэта таталітарная краіна ўвогуле. І гэты камунізм лёг на іх вельмі так добра, вельмі натуральна вось. І яны, так скажам, пакорлівыя ўладзе, але яны, ім улада дазволіла зарабляць грошы. А вось у нас, так скажам, ні таго, ні другога, вось так.
Чым падобна, чым адрозніваюцца? Своей, наверное, любовью к труду они похожи на китайцев. Отличаются тем, что нас не столько много, сколько китайцев. А так белорусы также любят работать, как и китайцы. Это плюс большой. Ничто их не сломит в этом плане.
У нас в доме живут китайцы. Я заметила, что они очень вежливые и всегда здороваются. Вот эти, наверное, похожи.
Мне кажется, что это абсолютно два разных народа. Все-таки у нас культура западная, у них восточная. Производство, то, конечно, они впереди планеты всей. То, что как бы мы с ними сотрудничаем, наши страны дружат, и, насколько я знаю, у нас очень высокий поток студентов китайских. Ну, что-то вообще есть, в общем.
А что менавіта агульнае?
Агульнае? Наверное, трудолюбие. Я считаю, что мы тоже очень трудолюбивый и талантливый народ.
А я думаю, что белорусы и китайцы, наверное, похожи в том, что, возможно, у них одни и те же интересы. В том направлении, к которому мы идем. Мы интересуемся, что они делают, мы это покупаем.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ада Калітам з Ліды. Хоць у Беларусі шматлікія помнікі Леніну нібыта не зносяць, але пакрысе яны самі неяк незаўважна знікаюць. У нас у Лідзе калісьці было ажно 7 ленінскіх статуй ды бюстаў. Цяпер застаўся толькі адзін помнік. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко на лісты слухачоў заўтра, а зараз праграму працягваюць «Падарожжы свабоды». Чым быў для Наваградчыны эскадрон Барыса Рагулі ў форме з пагоней? Якімі словамі ўспамінаюць ягоных байцоў, жыхары Любчы і Далятычаў? І што згадваецца былому ўдзельніку гэтага вайсковага фармавання Яўгену Усюкевічу? Пра гэта ў падарожных нататках з Дмітра Бартосіка.
Мой суразмоўца Яўген Усюкевіч з тых удзельнікаў вайны, каго не запрашаюць на школьныя урокі мужнасці, бо для савецкай улады яны былі здраднікамі радзімы, калябарантамі і фашысцкімі паслугачамі. Але пакручасты лёс пакінуў Яўгена Усюкевіча ў жывых. Яму ёсць што сказаць пра той час. Без такіх успамінаў карціна другой сусветнай у Беларусі будзе няпоўнай. Мы самі выбіраем свой лёс, ці лёс выбірае нас? Ці маглі навучэнцы наваградскай настаўніцкай семінарій не апынуцца ў тым конным швадроне, які стварыў з дазволу акупацыйных уладаў іх настаўнік Барыс Рагуля? Як бы там ні было, але здраднікамі савецкай радзімы тыя хлопцы дакладна не былі. Бо савецкую радзіму бачылі нядоўга, але яна паспела напалохаць усіх. А вось не быць беларусамі у іх дакладна не было шанцаў. Слова пану Евгену.
З такое паняцце, як Беларусь, яно было ў вашым даваенным жыцці?
А абавязкова ў гэтым пры паляках такое было. Таму што палякі дастаткова быць праваслаўнаму, як не давалі ходу, знаеце. Вот, допустим, офицер в армии дошел до капитана, майора уже перейди на католика, понимаете. Вот в этой справе они недалекие были, понимаете.
Кто говорил по-польску до войны?
Только чиновенство, наставники и полиция, все. А вёска абсалютна ніякай пальшчызны не было, вёска. Кажды была ўласнасць, а раз ўласнасць, ён незалежны ад нікога. Мой бацька вот быў солдат. Будучы солдатам, у нас только было в аднаго ў вёсцы радіо. Не было паняцця, каб это на Варшаву, ці на Вільню, ці на Барановичы. Мінск, гэта ж наша там, родная. Конечно, сустракали и с цветами, и с пирогами. Але вельми быстро и года не прошло, як раскусили. И немцев уже не так сустракали, як советов, але тоже сустракали, что они большевиков прогнали.
Як изменилось життё? От после прихода у немцев.
Сейте, робите, водку гоните. И навод поборы, то навод были меньше, чем при советах. Школы робили у нас, у нашей мясцовости, в Новогрудку. Все было на белорусской мове.
Конны швадрон быў створаны ў восень 1943 году. Ягоны касцяк складаўся з навучэнцаў настаўніцкай семінарыі, але мяне найбольш цікавіў матыў, з-за якога людзі туды ішлі.
Як ствараўся гэты швадрон?
Паскольку насельніцтва стало ўсё-такі цярпець ад гэтых всякіх, трэба было ж, знаеце, тут і літоўцы былі, і латышы, каго тут не было, і ўласаўцы, і казакі. Ну так трэба было ж мне, понимаеш, свой край бараніць это. Ясна, што оно на гістарычны ход, і оно не магло, так сказаць,
паўплываць.
Але локально тут, хоч сваіх мясцовых жыхароў, каб людзі маглі свабодна гаспадарку. Ну і потом лозунг такі быў: «Ні адна партызанская сям'я не павінна ад нашай рукі пацярпець». Ні адна. Калі ты знаеш, што твой сябра ў партызанах ці там, это не было в этой месці гэтай. Ну і хлопцы былі грамотныя ўсе в асноўным, сямігодкі паканчаўшы і десятигодки, и вот были некоторые из белорусской Вильнюсской гимназии хлопцы.
Так это Рагуля был инициатором?
Да.
А как набирали людей? Это была мобилизация, или это были доброхотники?
Это почти доброхотники. Поговорил, да и все, и повестку вручил, допустим, там, в сельсовете жил, там, взял да послал повестку. Это, знаешь, нет, это не принудительно так. Не добровольно, примусово, как ее назвать, черт знает, понимаешь.
А много было людей у швадроне?
Ну, больше 200 человек.
Больше 200 человек?
Да. И помещались там на Первой Майской улице, где там были католические сестры. В лес Одессы я не мог пойти за родину, за Сталина. Я не мог пойти, потому что у меня это. А немцы тоже такие враги мне и это. Ну а как себя держать? Треба, понимаешь, эту шкуру немецкую одеть. А лишь треба как-то народ свой. И как белорусу все-таки перед поляками, перед этими литовцами тут. Mm-hmm. Треба ж не трохо борониться от этого, понимаете? И это, я ж не мог, понимаешь, идти. А Гитлер некий, понимаешь, стрелять в окоп, ложиться, те, что амбразуру закрывать. Мне ж...
А что с себе уявляла эта шкура немецкая?
Тир немецкий, войсковый.
Войсковый, шерый такой.
Не было этой белорусской одежды. Угу. Вот и галифе, бел-червоно-белый стяжок, вот тут петлица, кукарда, погоня белорусская, все.
Менш вядомыя дэталі другой сусветнай вайны ў Беларусі знаходзіць у сваіх падарожных нататках Дзмітр Бартусік.
У вёсцы Далятычы я разгаварыўся з 80-гадовым Міхаілам Паўлюцём, які добра памятае па імёнах усіх байцоў таго швадрона. А ў Далятычах такіх было 6.
А вы не помніце такое імя? Барыс Рагуля.
Чаму не помню? Знаю, ён, брат, Рагулю, это знаю. Я хорошо в Романовках жыў. Ну, белорусскую армию сорганизовал, ну, эскадрон, ну, сорганизовал. Я помню его хорошо. Хорошие были хлопцы. Вот мать понесе моя туда посылку для дочки. Они возьмут себе посылку, занесут и сдадут сами. И заплатят грошима. Ну, тут свои люди.
Это посылка у...
В Германию. Сестра была забрана в Германии. Два сухары. И торбочка пошита, и сало вселять положить помезу эту сухару.
Отсюль посылали посылки в Германию?
В Германию, вот, я тебе говорю. Мать пешком, в Новогрудок пешком ходила, босяком.
И они помогали отправлять?
Помогали отправлять посылки. И Климович Иван. И той, кто не вернулся, так, его посадили, и в тюрьме там... Не пришел он до хаты. А трубка-то вернулся.
Но их не клеймили, так?
Люди не клеймили свои, никто. Они были вообще защитники своих. А полиция-то была вредная.
А вось старажылы з мястэчка Любча, Павал і Валентіна Буйвалы добра памятаюць самога Барыса Рагулю.
Скажыце, вам не знаёмае такое прозвішча Рагуля?
Знакомы.
Знакомы, так.
Я яго не толькі што знаю, яго класны.
Класны рукавадзіць вілу.
У Любчы.
У Любчы? А, ён у Любчы выкладаў.
Вайны.
Слухайте, што гэта быў за дзядзька?
Прекрасны чалавек. Ён быў інтэлігентны чалавек, ён з рода інтэлігенцыі. Во-первых, образаванне меў Рагуля.
Да рагулеўскага швадрона мае суразмоўцы ставяцца хутчэй, як да пацешнага войска.
Яны ніякай вінтоўкі не насілі, яны паўчакалі, як гэтыя немцы пачалі адступаць, яны паўчакалі.
Яны пабылі недоўга ў гэтым?
Не, я не помню, сколько яны пабылі, можа, з паўгодай пабылі, але нічога яны не рабілі там.
Ваяхі на партизан не хадзілі.
Нікуды яны не хадзілі.
У іх оружі не было, так просто сабралі, абучалі, можа, там...
Можа, дзе троха абучалі, але нідзе яны не былі, я ж вам кажу, два прыходзілі, начавалі ў нас у хаце.
Каторыя у немцаў служылі, так всіх паарыстовалі, а іх не трогалі.
А их, а этих не чапали.
Ну, яны нідзе не ездзілі, ні на якіх партызаны, нічого. Сядзілі, от прыйдуць двае гэтыя начаваць. Яны ўжо савецкая власть прыйшла, яны дружылі з маім папам, бо начавалі. Адзін з балотца, я знаю, а другі з чорсаў. Мы дзецьмі былі, так яны ў карты там з папам гралі. Вот, а потом переночуют и пойдут. А Рагуля приезжал, боже мой, я его бачила сколько раз. Красивый мужчина.
Дык Ці была хоць якая карысць цывільнаму насельніцтву ад гэтага батальёна? Слова Яўгену Усюкевічу.
Ну, это было стадія, так сказаць, вучобы. Трохи демонстративно виїжджали на територію, де там партизанське рухали, не з цілею, значить, вступати, а пройти, що ми є, ми присутнічаємо.
Вам удавалося вирятувати людей?
Так от за гори Даляцька хотіли спалити там, і німці, і поліцію.
Спалить хати чи спалить людей?
Ну, хто їх знає, в першу чергу вёску, мабуть, спалить.
Ви ведали про ці страшні карні акції, коли людей палили живцом? До вас доходило?
Вот ні, це не доходило.
Не доходило? Хатынь, борки?
Ні, вот це такі не доходили.
Не доходили?
Не доходили.
Ад каго найперш даводзілася бараніць беларускіх сялян рагулеўцам? Як склаўся лёс былых байцоў швадрона па вайне? І з чым давялося сутыкнуцца Яўгену Усюкевічу ў савецкім лагеры? Пра гэта ў наступнай перадачы.